жизнь без смерти. Что такое смерть? Есть ли она? Момент перехода, тонкий мир нашей планеты. Смерти нет. Жизнь вечная. Что она из себя может представлять? Три тела человека, три мира. Момент перехода в тонкий мир. Как разрешается квартирный вопрос в тонком мире? Как сохранить свое сознание при переходе туда, а также при нахождении там? Что из себя представляет язык, общий для всех? Одежду на любой вкус можно там немедленно приобрести. Ну и так далее. Эти вопросы мы сегодня с вами тут рассмотрим. Кто-то из нас в этой жизни может не переехать, скажем, в другую страну, в другой город или, скажем, на другую квартиру. Но можно прожить всю жизнь, скажем, в одном доме, в одной квартире. А вот переселение в тонкий мир ждет абсолютно всех. Никто спрашивать нас не будет, хочу или не хочу. Разные учения, даваемые человечеству в течение последних нескольких миллионов лет, говорили о переходе в тонкий мир. Да и сейчас существующие учения в тех или иных церквах, тех или иных вероучениях, религиях, культах тоже говорят о смерти, о тонком мире, только там свои названия, своя терминология и так далее. Сегодня же, вот начиная с 20 века, благодаря учению живой этики, или как на Востоке называют его Агни-йога, или огненная йога, или огненная связь с высшим миром. Так вот, благодаря этому учению дается уникальная, счастливая возможность ознакомиться с тонким миром планеты, с условиями перехода туда, пребывания там. Раньше таких знаний высшие силы не давали. Ни одно вероучение, ни одно учение прошлого не давало столько сведений о пребывании земного человека в развоплощенном состоянии. То есть о том, как мы с вами будем жить после ухода из физического тела, из физического мира. Сейчас этот процесс исследуется уже и наукой, и отдельными учеными, отдельными группами ученых. Скоро это будет широко и научно открыто всем. Даже самые последние заскорузлые невежды, которые отрицают это, вынуждены будут признать существование тонкого мира, жизни там без физического тела и так далее, и так далее. Одним словом, это широко раскрывается в учении живой этики, в тайной доктрине, данной в конце XIX века строителями нашей Солнечной системы, земному человечеству. А вот учение живой этики дано землянам на русском языке, великим учителями человечества, строителями Солнечной системы. Самое неизбежное, или оно никак не освещалось в прошлом, или давались неясные сведения, которые не могли удовлетворить ищущий человеческий разум нашей пятой подрасы, пятой коренной расы человечества, то есть западной, той самой подрасы человечества, которая населяет Америку, Европу, Россию. Нигде не было так по-деловому, разумно, подробно, обоснованно рассказано о пребывании человека в тонком мире нашей планеты. Изучение этих знаний также необходимо каждому, как сведения, скажем, о другой стране или о другом городе, куда человек собирается переселяться. А переселяться многие земляне, может быть, в другие города, в другие страны не будут. А вот переселяться в тонкий мир будут абсолютно все. Как им, например, пригодится изучение языка, географических условий, законов, обычаев тех стран, куда, например, человек переселяется? Точно так же, а по возможности даже больше, необходимо знать о переселении в тонкий мир. Да и о самом громадном тонком мире. Он неизмеримо больше, чем наш физический. Вот такое знание – это залог лучшей жизни. Как тяжкий рок висит над человечеством, над человеческим сознанием мысль о смерти, так говорят великие учителя. Как неминуемой чаше стоит призрак смерти, и пройдя весь жизненный путь, человек приходит к заключению, что надо заканчивать с этой физической жизнью. Такова жизнь человека разобщенного с высшим миром, с космосом. Не зная начала, откуда, зачем пришел, видя лишь конец, человек, разобщенный с высшим миром, проходит жизнь бесцельно, без смысла жизни. Неустрашимость перед концом и устремление к беспредельности даст человеку то направление к сферам космической неограниченности. И тогда рок, судьба, рок беспощадный превратится в один зов, радостный зов космической жизни. Правильно назвать смерть животворным обменом. Как можно упростить самый трудный час в жизни человека? Именно сознанием обмена энергии. Космическое веление назначает каждому ступень прогресса. Сам же человек предопределяет, отринуть это, отбросить или принять. Но в вечном обмене веществ и энергии, в беспредельном пространстве конца нет. Поэт Борис Пастернак сказал на похоронах Андрея Белого, его смерть – это только один из этапов его жизни. Как принимать непреложность ритма дня и ночи? В основу нашего человеческого цикла почему не приложить то же самое понятие, то есть то ночь, то день? Примем токи неутомимого движения, и здесь совершенно непригодны печаль и скорбь. В нашем мире будет самым коренным образом меняться точка зрения на так называемую смерть. Не печаль и скорбь должна она вызывать, но радость вечному движению. Космические учителя нашей Солнечной системы, которые долгое время занимаются с нами, пытаясь нас из животного состояния поднять до человеческого, вот они говорят, что человек рождается вечно, в особенности в момент так называемой смерти. Они говорят, поистине довольно могил, кладбищ и запугиваний. Надо знать, как светло смотрели великие учителя на переход к будущим проявлениям, то есть к будущим, к иным формам жизни. Каждый великий учитель, приходя к земному человечеству, говорил о непрерывности жизни. Также можно заметить, как именно вот это указание из каждого духовного, религиозного учения истреблялось тщательно. То есть грубый материализм, примитивный материализм должен же как-то защищаться. Зачем же останавливать движение в прекрасную беспредельность? Велико знание отсутствия смерти. Все забыли об этом, иначе бы жили. Дело подвижника духа, а каждый человек – это бессмертное духовное существо, но чтобы быть подвижником духа, надо начать жить внутренней жизнью, то есть духовной жизнью. Так вот, дело истинного подвижника – это разрушать почитание смерти. Неподвижные люди, лентяи, бездельники, паразиты, больше всего боятся смерти. Думать они не решаются, и физическую смерть возводят в конечное состояние. Но ведь даже на теле у нас обновляется кожа. Каждые 7 лет меняется весь клеточный состав физического тела, это давно известно всем. Волосы мы стрижем постоянно, ногти. Но ведь мы не зовем же гробовщиков хоронить отпавшую шелуху. Или может кто-то зовет, я не знаю. Почему же от микрокосма, то есть от человека, не провести сопоставление с макрокосмом, то есть со Вселенной, с космосом? Помни все определения нерушимости духа, о которых говорит древняя Бхагавад-гита. Удивительно четкие и ясные определения даны нам великим солнечным логосом. Мудрые не оплакивают ни живых, ни мертвых, ибо поистине не было времени, когда бы я, или ты, человек, или эти владыки земли не были бы. Воистину не перестанем мы быть и в будущем. Как живущий в теле переживает детство, юность и старость, так же он и переходит в другое тело. Сильный об этом не скорбит. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так он сбрасывает изношенные тела, то есть физическое, тонкое и ментальное, и облекается в новое при новом воплощении. За многие сотни лет до христианской эры были сказаны эти слова владыкой Солнечной системы. Но многие ли земляне их приняли в свое сознание? К сожалению, редчайшие единицы. В Агни-йоге или в живой этике говорится, можно рассматривать ряд воплощений человека как ряд отдельных его жизней. Но лучше всего смотреть это как на смену воплощений, смотреть как на одну жизнь. Правда, жизнь одна, и с момента овладения бессмертной монадой человеческим сознанием жизнь уже не прекращается со всеми ее последствиями. Промежутки воплощений можно назвать сном или днем. Все это зависит от точки зрения самого человека. В тонком мире он может либо работать, либо спать до следующего воплощения. Это обычно бездельники, неверующие и так далее делают. В прошлом это, конечно, был сон у многих. В будущем это может быть днем, то есть состоянием активного труда в тонком мире. Все это зависит от успеха эволюции того или иного человека и человечества в целом. Если бы люди могли скорее вместить неделимость жизни, то они усвоили бы целесообразность и ответственность. Именно от того, как усвоит человек знания вечной жизни, таким и будет его пребывание в тонком мире. То есть будет либо сном, либо бодрствованием. Конечно, мудрому ты человеку хочется, чтобы это был день активного труда, чтобы и там он мог двигаться по беспредельному пути совершенствования, беспредельному пути эволюции. То есть сознанием своим одолевает человек все препятствия. Когда выросло его сознание, тогда всякое переходное состояние, куда бы он ни пошел, не имеет значения. В тонкий мир, ментальный мир, физический мир. Когда крепка связь с высшим миром, тогда все начинания человека, все его дела делаются легкими. Здесь великими учителями, учителями света, указано то, что прежде всего человек должен заботиться о развитии своего сознания, чтобы оно правильно приняло это переходное состояние. Ибо каждому придется переходить оттуда сюда, отсюда туда. И другое очень важное положение. Когда крепка связь с высшим миром, с иерархией света, Земли и Солнечной системы, тогда все наши начинания в тонких сферах планеты, вся наша жизнь там делается легкими и очень плодотворными. Пора признать, что жизнь не прекращается. И тогда совершенно изменится отношение земного человека к его земному существованию. Для правильной эволюции необходимо скорее утвердить правильную точку зрения на непрекращающуюся жизнь. Не о могиле надо думать бессмертному человеку, а о крыльях и о красоте сужденной, которая его ждет. Чем ярче человек внедрит в свое сознание красоту миров беспредельности, тем легче он воспримет любые новые условия жизни. Учение жизни, то есть живая этика, должно прежде всего утвердить среди землян понятие жизни за пределами земной оболочки. Надо накопить сознание вовсе не на завтра, а на вечные пути в беспредельность. Одни думают, что человек постоянно умирает, а другие знают, что человек беспрестанно рождается. Одни исходят от ужаса, другие от радости. Одни внушают себе смерть, а другие познают беспредельную жизнь. Таким образом, человек в большой степени предопределяет сам свое собственное будущее. Можно быть уверенным, что определяющий себе смерть не знает о высших мирах. Может быть, он увлечется какими-то внешними обрядами, увлечется ритуалами, но сердце его далеко будет от истины. Утверждение в своем сознании вечности жизни есть как раз утверждение света, то есть утверждение истинного знания. Но одно надо каждому принять, что дух человеческий, то есть сам человек, бессмертен. Трем низшим оболочкам соответствуют три материальных мира – это физический, тонкий и ментальный. Мы все вращаемся в этих трех мирах. Более высокие миры для подавляющего большинства землян пока недоступны в силу их низкого развития. Так вот, от этих трех миров строится каждый из наших трех оболочек нашей смертной личности. Тело, как вы знаете, от этой земли, от ее твердой части, оно и в землю и отходит, как сказано в Библии. Точно так же и астральные и ментальные тела, отслужившие свой срок, отходят в свои миры. То есть каждый мир забирает свою материю, взятую на время человеком. То есть тело человеческое, физическое тело, временное. Точно так временные два остальных. А вот огненное тело, оно никогда не разлагается. Но огненное тело у подавляющего большинства людей пока что находится в эмбриональном состоянии. Развитием этого тела должен заниматься каждый землянин. Тот, кто считает, или вернее полагает свой дом в физическом теле, он себя ограничивает сроком земной физической жизни. Кто считает, что дом у него в теле астральном или ментальном, он тоже ставит себе предел своей жизни, хотя на самом деле предела нет. И хотя обе эти оболочки, то есть астральная и ментальная, живут дольше физической, но человек сбрасывает их тоже и остается лишь тем, что сосоточен человеком в огненном теле, в теле бессмертном. Об этом говорят все религии в той или иной форме. Смертны, то есть временны все три низшие оболочки. Сознание человека, в них пребывая, может привязывать себя, каждый из них, к той или иной, полагая все свое в той или другой, скажем, оболочке или в том и другом теле. А привязывая себя к чему-то временному, человек ограничивает свое существование положенными для них сроками. Хотя пребывание в тонком или ментальном телах, соответственно, более длительно, чем в физическом, однако и оно кончается со смертью этих оболочек, которые сбрасываются подобно физическому телу. То есть, одним словом, три смерти ждут каждого из нас. Верим мы в это, хотим мы этого, не хотим. Законы природы никого об этом не спрашивают. Сосредотачивая все свое в физическом теле, отрицая возможность жизни в тонком теле, обрекает себя человек смерти своего сознания в тонком мире, в тонкой оболочке, когда он находится. Хотя на самом деле человек умереть не может, но находится в состоянии смерти. Есть такое состояние. То есть он лишает себя, ну он живой, живой труп, но просто он лишает себя сознательной жизни там. Вот это и есть состояние смерти. Вот как сейчас, большинство ходит, бегает, что-то делает, ест там, понимаете, живет. Но это живые трупы, раскрашенные трупы, как Библия их называет. Точно так и в тонком мире можно быть таким живым трупом. То есть человек может умереть или воскреснуть для жизни в мирах более высоких, скажем, в тонком, ментальном. В огненный мир попадают не все люди. Истинное же бессмертие лишь в огненном теле и в огненном мире. Есть элементы вечного, собранные человеком в его огненном теле, в его высшей бессмертной триаде, во время жизни еще на земле, то обиталище для духа, дом духа, человек построил себе. И его сознание есть где пребывать, есть в чем пребывать. И можно себя проявлять жизненно. Когда же огненное тело оформлено, то осознанное бессмертие достигается уже на земле. Вот почитаем, скажем, житие святого Серафима Саровского, святого Сергия Радонежского и некоторых святых, подвижников Востока и Запада. И непрерывность сознания при смене всех оболочек тогда будет неотъемлемым достижением человека. Вот это и будет обретением жизни вечной. А отрицая вечную жизнь, невежественный человек обрекает себя в смерти, то есть состоянию смерти. Ибо в надземном мире жизнь строго по уровню сознания. Каково сознание у человека, такова и жизнь его будет. Не верит он в вечную жизнь и жизнь за гробом, он будет там находиться в состоянии смерти, то есть живым трупом. Что это такое? Изучайте. Сейчас дано на эту тему немало литературы. Отрицая жизнь вечную, обрекает человек себя в смерти. Жизнь вечную дарует людям космический учитель нашей планеты. Но этот дар надо принять человеку. Человек, принимающий концепцию вечной жизни и бессмертия собственного духа, становится поистине бессмертным существом, ибо он утверждает сознательное бытие в незримых мирах. Положение, то, что вот там жизнь у человека по его сознанию, важно необычайно, ибо это дает в руки человека ключ к бессмертию. А видов бессмертия много. Сказано, по вере вашей дано будет вам, сказано Христом. Если вы читали Евангелие, читайте, там немало хороших мест есть, соответствующих космической истине. Бхагавадгиту надо читать, Агни-йогу читать. И то, что вы утвердите здесь, в своем сознании, будет утверждено и там. А то, что отринет человек здесь, отбросит, скажет, я в это не верю, встали некоторые и ушли, то отвергнуто будет им и там. Состояние бессмертия – состояние очень справедливое. Человек живет там именно тем, что туда принес с собой, и что накопилось здесь, и ничем больше. Надо усвоить всем, что никаких даров Божьих не существует в мире, в космосе. Существует только то, что сам заработал, и все. То есть бездельников, паразитов в космосе не выращивают. Все добывается своим собственным трудом. Может случиться так, что сбросив свои три оболочки, ну, скажем, физическое там тело тонкое, тело чувств, тело мысли он сбросит, оказывается с нищим, и жить ему там нечем. Вот об этом читайте внимательно, скажем, «Добротолюбие» пятитомное. Там об этом великие святые христианские, восточные, западные, пишут много, именно как раз на эту тему. Что пришел туда нищим, чтобы не было там стыдно, заработай здесь. Если с собой ничего не принес, ничего не собрал на поле материальной жизни, жить там будет нечем, а ты живой. Чтобы собрать, надо посеять. Каждое семя, то есть мысль, вот какой человек культивирует у себя там, с какой живет и ходит, он ее выращивает у себя внутри. Вот она там даст свой росток, свой плод. Даже самая мизерная мысль, то есть самое маломалейшее зернышко. Помните, как Христос сказал? Из мизерного зерна вырастает огромное дерево. Но, к сожалению, вот наша земная почва, почва нашей жизни для всходов чудесных, непригодна сейчас. Подавляющее большинство землян ни во что загробное не верит, а если верит, то в искаженной форме, порой такой извращенной, что страшно туда уж идти, в этот загробный мир. Так вот, мысли там расцветают и дают жатву в десятки и в сотни раз больше. Так малые зерна элементов бессмертия, заботливо собранные человеком здесь, время физической жизни, там, в незримом мире, окажутся бесценными сокровищами. Различать сущность и длительность элементов, составляющих внутренний мир человека, надо еще научиться здесь, в время земной жизни. Большинство сознаний человеческих наполнено у людей элементами земли. Что это такое элементы земли? Да ничего, кроме земных интересов, нет у человека, кроме материальных, шкурных интересов, ничего нет. Вот этим в сознании все, так сказать, и замусорено, завалено. А там земли нет, там надо жить другим, более высоким. Вот это вот психическое окружение человека, той или иной длительности, поставит пределы жизни ему там. Границы жизни определяются мыслью самого человека. Мысль может вести человека либо в тупик, именуемый смертью, либо в сияющие просторы беспредельности. Именно сам человек своей мыслью утверждает себе либо жизнь, либо смерть, то есть нахождение в состоянии смерти. Речь идет не о полной смерти, а нахождение в бессознательном состоянии. Познакомившись с положением о бессмертии, то есть о том, что человек не рождается и не умирает, а однажды получив бытие, человек не перестает существовать с того момента. А это случилось 18 с небольших миллионов лет тому назад, когда мы получили, будучи животными, искру разума. Вот с того времени мы все время пытаемся стать человеком. Кому-то удается, кому-то нет. Так вот, с того момента появилась и смерть. Становится понятно, что переход в тонкий мир неизбежен. Когда-то смерти не было, потом она пришла, когда получили физические тела. Когда-то физических тел у нас с вами не было. В будущем нас ждет тоже избавление от физических тел, и будем мы, как пишет Циолковский, в лучистых огненных телах. А физические нам будут не нужны. Как не нужны, скажем, населению Венеры физические тела, населению Юпитера, Урана. Они не живут там в физическом мире своих планет. Это у них пройденный этап. Нас тоже с вами ждет. Так вот, момент перехода в тонкий мир. Допустим, мы поняли, что есть тонкий мир, приняли это в свое сознание, поверили в это. Этот переход, его процесс, подготовка к нему во многом определяет и продолжение нашего существования там, за рубежом нашей земной жизни. Подробно, обстоятельно даются на этот, как многим кажется, роковой момент указания в живой этике. Собранные воедино, они помогают правильно и достойно совершить этот ожидающий всех нас поворот в нашей судьбе. В общем-то, все религии Востока и Запада, Юга и Севера тоже говорят об этом. Только вопрос, как говорят, в какой форме. Неразумно лишь накануне готовиться человеку, если, например, он желает сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь, например, выступить с новым музыкальным инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о смерти, о тонком мире. И лишь накануне перехода, как нерадивый школьник или студент нерадивый, начинает смутно твердить слова, непонятные и неосознанные для него. Явление неминуемого перехода, то есть явление смерти для всех, возвещено всеми учениями планеты. Один из великих посвященных, апостол Павел, сказал: «Не умрем, но изменимся». Точно так все великие космические учителя, и Будда, и Шива, и Рама, и Кришна, все говорили именно вот эту фразу: «Нет смерти, есть изменения». Невозможно сказать короче: «Не умрем, но изменимся». Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык тонкого мира. Надо приобрести право входа с полным сознанием туда. Но накануне вот этого достичь невозможно. Ведь мы знаем, что кто-то вместо радости внушает нам ужас и тем нарушает великий закон космической жизни. Но, как знаете, лучший проводник – это огненное пылающее сердце. Вот такое сердце надо у себя выращивать. Вот с такой лампадой, то есть с огненным сердцем, не страшно пройти и по разным слоям и сферам тонкого мира, и встретить ведущих. Нас там встретят, если человек захочет. Помогут ориентироваться, приспособиться и начать работать в тонком мире. Если эту мысль мы будем держать в своем сознании, то встретим их достойно и примем их помощь. Потому что мало встретить великого учителя, космического учителя, духовного учителя или знающего человека. Его надо принять с доверием и любовью, иначе толку не будет от такой встречи. Да и не встретишь его даже. А те, кто к этому не готовы, они могут и не принять, и не найти. Много людей мыкается в тонком мире, не понимая, куда, как они попали, что им там делать. Сам же духовный учитель, космический учитель, учитель света, знающий человек, никогда никому навязываться не будет, ибо все это делается добровольно и по собственному желанию. Нарушать космический закон свободы воли категорически запрещено, даже самому величайшему из богов. «Думая о смерти, вовек не согрешишь», так говорили христианские подвижники. Сами подвижники, православные, католические, всегда готовились к переходу в иной мир. Некоторые даже заранее делали гроб, приучали себя в нем спать, раздумывали, как к этому, то есть к переходу, приготовиться, и что там потребуется ему. Один из великих учителей, который воплощался под именем Конфуция, когда его предупреждали, что он болен и скоро может умереть, ученики говорили ему, пора начать молиться, а он говорил, «Моя молитва началась уже давно». Вся жизнь была молитвой. Так готовятся великие мудрецы. Вся их правильная жизнь была сплошной молитвой. И именно свободной волей люди творят свои существования в тонком мире. Когда воля человека чиста и мужественна, когда она не подавлена низменными побуждениями, не подавлена низменными побуждениями психическая энергия, тогда переход в тонкий мир может быть легким и можно достичь высоких сфер. Поистине человек сам творит собственную судьбу. Если человек к моменту перехода не освободился от низменных вожделений, страстей, переживаний чисто земного плана, плотского плана, то куда же он попадет? Как он перейдет туда? Это будет ему тяжело. И, конечно, высокие сферы такому человеку просто недоступны, ибо там все по соответствию. Если вот мы здесь все с вами, хорошие, плохие, порочные, добрые, все живем, скажем, в одном городе, в одном доме нередко, иногда даже в одной квартире, то там этого не будет, так как в тонком мире все строго разделено по сферам соответствия. Какой сфере, какому слою человек будет соответствовать, туда он, естественно, и попадет. С чем же идут туда люди-то, в тонкий мир, в мир прекрасный, в мир цвета, в мир бесконечных игры красок? Люди, не уделившие своему будущему пребыванию в надземном мире ни одной мысли, и даже яро все отрицавшие, что относится к этим вопросам, с чем они туда пойдут? Связавшие себя отрицанием или непониманием, будут этим же связаны и там. Утверждавшие свое небытие, жизни иметь там не будут, сознательной жизни, будут находиться в состоянии трупа, как бревно бесчувственное. И таких бревен там немало, между прочим. В тонком мире все творится мыслью, а не руками, не ногами, и не станками, и не машинами. Именно мыслью создается и порождается все абсолютно. Мыслью же все и разрушается, включительно до своего собственного сознания. Его можно там разрушить и стать хуже, чем скотина, хуже, чем зверь. Вот оттуда и появились эти самые бесы, демоны и черти и прочая там нечисть. Мысли там творит человека или же его убивает? И посеявший жнет плоды им же самим посеянных мыслей. Такой же мерой отмерит себе человек возможности жизни в надземном, которой мерил он их здесь на земле. Почитайте об этом в Евангелии, где говорит Христос о том же самом. Какой мерой отмерите, такой отмерится и вам. У каждого человека имеется достаточно психической энергии, чтобы безбоязненно совершить полет в тонкий мир. Но прежде всего нужно побороть всякий страх перед неведомым миром. Иначе говоря, нужно попытаться, хотя бы отчасти живя здесь, познать, что же это за тонкий мир, что это за мир загробный и так далее. Страх – это такая отрицательная эмоция, которая подавляет в человеке психическую энергию. Даже здесь от страха можно превратиться в живой труп. Именно психическая энергия, или как святые называли ее, благодатью Святого Духа, именно вот эта энергия помогает там двигаться, существовать и действовать. Если переходим в тонкий мир в страхе, то этот страх намного больше, чем здесь, парализует человека. Но если мы знаем, что нас там ждет, то мы будем радоваться новой фазе жизни. Перейдя в тонкий мир, при сбрасывании физического тела, люди обычно испытывают там чувство великой растерянности. Растерянность противоположна собранности сознания и спокойствию. Именно собрать надо себя, энергии своей, внутри. Вот это будет правильным действием. Даже здесь, вот в земной жизни, при всевозможных неожиданностях, при нарушении обычного течения явлений жизни, собранность – это необходимо каждому, прежде чем начать что-то делать. Мгновение молчания или спокойствия перед явлением активности необходимо во всех случаях неожиданности. Ну, скажем, провожает там человека, давай, говорит, присядем там на минутку. Потому и указывается нам с вами не поражаться ничем, ничему не удивляться, всему тому, что через наши чувства выводит нас из равновесия. Собранное, сосоточенное спокойствие своего духа необходимо при переходе великих границ между мирами. Иначе растерянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных энергетических вихрей. Вот это собрание сил духа внутри человека будет первым действием, к которому мы должны себя каждый подготовить. А последующее наше действие будет вытекать уже из него. При условии спокойствия внутреннего быстро у нас проясняется память о прошлых пребываниях в тонком мире, а мы там уже были тысячи раз, ну, когда сбрасывали очередное физическое тело. Знания, накопленные раньше, особенно в последнем воплощении, тотчас придут на помощь и смогут ориентироваться в новых условиях. Главное, это надо совершенно уничтожить в себе ложное, вредное отношение к явлениям астрального мира. Астральный мир – это, в общем-то, нижние материальные сферы тонкого мира, это не весь тонкий мир. Люди, освободившиеся от тела, так называемые умершие, их неправильно называют, умершего вообще ничего нет. Так вот, эти так называемые умершие, они совсем не умнее, не страшнее и не чудеснее нас с вами, живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонение перед обитателями тонкого мира надо отбросить начисто. Все это надо оставить от духовных, пока еще малообразованных младенцев. К сожалению, их много, этих младенцев у нас ходят тут, с бородами, как говорится. Много таких в области истинного познания, как на земле, так и там, в тонком мире. Если невежественный человек, он и там таким же остается. «Недаром уподобляем, — говорит великий учитель, — многих умерших мошенникам, толпящимся на базаре». Какая уж тут чудесность, или какой тут трепет, может быть, перед чем-то необычным. Тонкий мир столь же обычен, как и наш физический, для того, кто знает, конечно, у кого очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Опереться можно на близких людей, близких по духу, или на учителя света. Магнитность устремления в этих условиях велика, и тотчас же привлекает нужных помощников или духовного руководителя. Но если, конечно, человек сам хочет этого. Хотящий идти к отцам, сказано в том же, скажем, православии, вот с ними и прибудет, с отцами. То есть человек будет с теми, с кем хочет быть. С Богом хочет быть, с ним будет, но только с тем Богом, какого он себе представлял. Он может быть с таким Богом, какого вообще нет в космосе, и нигде его нет. Это все зависит от уровня понимания. Позднее, возможно, и к близким вернуться, или к друзьям. Но прежде всего, это владыка света и жизни. Сверху потом легче будет спуститься, чем снизу подняться. Поэтому при переходе надо готовить себя к полному спокойствию. Надо сказать, что качества духа особенно нужны в надземном, тонком мире. Они создают окружение человека. А если нет качеств, что тогда будет создано вокруг? Зато тогда есть у человека свойства, а свойства всегда темные. Вот темным он там себя окружит тогда. Так вот, качества являются орудиями его активности, магнитами притяжения новых условий жизни. Великий учитель говорит, что качество духа – это формы проявления утвержденных в человеке огней, то есть энергии. Огонь как магнит. Огонь – это тонкие виды энергии. Огонь – это двигатель в тонком мире, а рычаги его – это мысли. Как опытный летчик, прекрасно освоивший свой хороший добротный самолет, вот так там распоряжается подвижник своим телом, новым телом. Тонкая оболочка будет верой правды служить ему. Наша цель, говорят великие учителя, вооружить человека без единого физического или материального аппарата, ибо все аппараты, все приспособления, самые изумительные, пока неведомые землянам, заключены в человеке. В тонком мире пока еще только там происходит демонстрация всех достигнутых конкретным человеком свойств его психофизического аппарата, его тонкого тела. со всеми его чудесными качествами и особенностями. Для знающего человека в мире тонком возможно все, все то, что возможно для волшебника в самых чудесных сказках земных. Ибо в тонком мире царствует мысль, все там движется мыслью. Вот сказки, они очень часто верны и точно отражают в себе особенности именно тонкого мира. Сказки как раз написаны в основном о тонком мире, только большинство людей почему-то этого не знает. Каждый может найти сведения о невидимом мире, здесь вот, живя здесь, если захочет. Потому что вот это самое «захочет» начинает привлекать к нему соответствующую литературу, соответствующих людей, соответствующие мысли. Но надо же захотеть. Даже не очень стремящиеся люди найдут указания о существовании тонкого мира. Нужно лишь обострять свою свободную волю в этом направлении. То есть думать над этим, желать узнать побольше о тонком мире, о Боге, о высшем мире, о высших существах. Они готовы всегда дать информацию. Только большинство землян этого не хотят знать. Либо им подсовывают всевозможную чепуху, камень вместо хлеба. Но люди страшатся подумать, что дом их будет не на земле, а где-то там в каком-то пространстве. Ведь люди так привыкли к земным домам, к своим квартирам, к своим спальням, кухням. Им страшно подумать даже, что там дома-то у них такого уже не будет, хотя там можно стать любой дом. Дом на самом деле там и не нужен. Ведь в пространстве мыслью в тонком мире, именно в пространстве тонкого мира, можно построить себе жилище, какое только захочешь. Любой, даже самый фантастический дворец. И совсем не надо привязываться к земным домам. Но многие земляне этого просто не знают. А почему не знают? Да потому что не хотели знать. В тонком мире, где сам человек, там и дом ему. По привычке к земному пытаются люди и там строить воображаемые дома себе. Но это же иллюзия. Ну вот здесь дом, квартира, это тоже же иллюзия. Сегодня она есть, там день есть, 100 лет есть эта квартира, потом она разваливается. В тонком мире тоже можно себе на 5 минут построить дворец, потом его уничтожить. А можно на 1000 лет построить. И каждый раз, так сказать, его улучшать. Без топора, без гвоздей, без отбойного молотка. Так вот здесь люди по привычке к этой своей земной жизни пытаются и там строить воображаемые дома. Но иллюзия там, вот эта вот, очень яркая, лучше даже, чем здесь во много раз. Она заменяет человеку действительность тонкого мира. Вот то, чем себя окружит, он тонкого мира уже не видит. Он живет в этом. Балаган сделает, в балагане живет. Дворец, значит, дворец. Пребывание людей там по слоям. В соответствии с высотой, достигнутой развитием человека, его сознанием. Каждая сфера любого слоя тонкого мира доступна по притяжению. Но трудно себе представить, что такое тонкий мир. На самом деле очень просто. Вот взгляните. Таблица вибраций.
Вот таблица вибраций. Видите, да? Вот в этом диапазоне находятся у нас звуковые частоты. Ну то, что мы слышим с вами вот сейчас, да? Ну там, скажем, вот 5 Гц до 16, там 20 тысяч Гц колебаний в секунду. Чуть выше ультразвуковые колебания, мы уже их не слышим. Дальше идут радиоволны. Ну, радиоволны все знаете, да? Телевизионные волны пошли. Потом инфракрасные лучи. Это все колебания, видите? Секунду, смотри, сколько. Они все время нарастают, колебания, секунду. Дальше ультрафиолет. Вот видимые лучи. Вот такой узенький, так сказать, кусочек. Мы видим всего только из этого огромного диапазона. Мизерные, понимаете, вот смотрите. Видимые световые лучи, вот они. Кусочек мизерный, мы только видим с вами. Ни тут не видим, ни тут не видим. Теперь дальше. Вот здесь рентгеновские лучи пошли. Они же есть, да? Или нету?
Есть.
Жесткие рентгеновские, мягкие рентгеновские. Потом выше и дальше. Гамма-лучи, бета-лучи, альфа-лучи. Ну, кто занимался немножко, скажем, ядерной физикой, квантовой физикой, знает, да? Так вот этот конус, то он продолжается дальше. Вот дальше начался тонкий мир. Там триллионы, квадриллионы, квинтиллионы колебаний в секунду пошли там. Вот это тонкий мир. Дальше все больше и больше и больше. Колебания в секунду. Это тонкий мир. Потом ментальный мир. Потом огненный мир. То есть там такие цифры колебаний в секунду, что у нас названия даже нет этим цифрам.
Так вот в тонком мире то, что мы пожелали, мысль возникла, она усилилась нашим желанием, решимостью, и то немедленно создается нами. потому что материя тонкого мира очень пластична и послушна. Мерзость какую-нибудь создать, пожалуйста. Хорошее что-нибудь, пожалуйста. Прекрасное что-нибудь, тоже пожалуйста. Демоническое, сатанинское, тоже пожалуйста. Все что угодно. То есть двигательная сила там – это мысль. Вот у нас здесь, допустим, надо атомную бомбу создать, чтобы миллионы сразу уничтожить одним взрывом, одним махом. Мысли есть, теперь сколько надо сил потратить, чтобы атомную бомбу создать? Там этого не надо. Там достаточно мысли, атомная бомба будет. Но только тонкая атомная бомба, не наша физическая. И там темные силы как раз такими бомбами создают и пользуются ими. И пытаются войну там вести. Вот Армагеддон, слышали об этом? Вот как раз. Они там такую войну, начиная с 30-х годов, ну, сейчас продолжают. Только все это на убыль идет. Так вот, внешнее становится внутренним, то есть частью осознаваемого человеком мира. То есть то, что вот у нас сейчас с вами внутри, там это будет как бы внешним. Вот сейчас ходишь с какой-то мыслью, никто вроде бы не знает. Ходишь, нет, втихаря, так сказать, никто не знает там. Хорошие мысли, там, скверные мысли, там, злая мысль, добрая, никто не знает. В тонком мире спрятать это невозможно. Там немедленно все будет на обличии человека, вовне. Все будет вовне. Форма человека изменяется согласно его собственной мысли. Злая мысль появилась, все, физиономия стала злая, похожа на какого-нибудь зверя. Сам же человек этого не замечает, между прочим, что интересно. То есть там, что пожелаешь, то и будешь иметь. Как сохранить свое сознание там? Главное запомнить, что при переходе туда не потерять сознание. Вот этому надо учиться еще пока здесь. Надо все время мысли сосредотачивать на том и твердить надо, что не забуду при переходе, не потеряю свое сознание. Все это будет происходить как бы при моем участии, потому что большинство теряет сознание при переходе и только просыпается уже там и не участвует в этом процессе. Надо все время думать, что когда этот переход настанет, то мы будем в полном сознании и не растеряемся, будем знать, куда и зачем идем. Главное при переходе, то есть во время физической жизни, вот здесь вот надо к этому готовиться, и при переходе во время физической смерти не потерять своего сознания. Как это трудно? Ничего не трудно. Все же умирают. Стало быть, у всех есть возможность подготовиться к этому. Природа это все учла. Нам достаточно только воспользоваться правильно. И все. Надо все время думать, что когда переход настанет, я буду в полном сознании. Не растеряюсь, поскольку я уже готов, знаю, куда иду, зачем, что там буду делать. А когда человек не верит во все это, о каком сознании может идти речь? Переход в тонкий мир может сопровождаться самыми различными ощущениями. Как чрезвычайно болезненными, так и блаженно прекрасными. Вот читайте, скажем, работы доктора Моуди и многих других сейчас, и наших, российских там и так далее. Они говорят о реанимации, скажем, в процессе реанимации люди что? Клиническая смерть, потом возвращается обратно, они рассказывают там такие вещи. Надо обратить внимание на среднее состояние, которое доступно большинству людей. Представим себе человека, который знает пользу добра и понимающего мощь мысленного творчества. То есть человека, признающего жизнь в тонком мире. Вот такой человек не будет в тонком мире жалеть о том, что с земли его выпроводили. Ну, то есть тело его там отняли, смерть отняла там, или несчастный случай, или еще что-нибудь. Чего он будет жалеть? Он знает о том, что он потом опять вернется сюда, в новое воплощение. Назад в физический мир неизбежно вернемся, так что жалеть об этом не будем. Там мы временны, точно так, как временны здесь. Этап один следует за другим. Этап воплощения, потом этап развоплощенной жизни, и снова тоже. Поэтому жалеть не будем ни о чем. Кто любит землю, кого привлекает земное существование, тот обязательно его получит. Это совершенно неизбежно. Человек может заснуть спокойно, не теряя своего сознания, ощутиться в тонком мире. Он не будет чувствовать боли, он не будет подавлен, и скоро может понять все, что его окружает вокруг. Такой человек изгонит страх, поскольку он в течение жизни готовился. Он знает, что мысль – это прочный щит. Особенно ценно, что в среднем состоянии человек может обойтись без долгого сна в тонком мире. Некоторые люди, перейдя в тонкий мир, там долго спят. Но можно обойтись и без этого. Человек может немедленно приступить там к познанию, заниматься наукой, к труду самому разнообразному. В тонком мире существуют неограниченные возможности для познания. В свое время фанатики сожгли Александрийскую библиотеку в начале новой эры в Египте. Это была гигантская библиотека с огромными накоплениями информации, литературы. А в тонком мире все абсолютно есть. Все, что здесь уничтожено, там все это есть. Если человек захочет познавать, но захотеть надо еще здесь, то он будет и там познавать именно то, что хочет, и именно столько, сколько может вместить. Труд там по его вкусу и по его устремлениям. Если призвание у человека, например, искусство, то он будет там творить в сфере искусства. Если наука сможет приобщиться к каким-то научным знаниям, которые там хранятся в изобилии, там можно сажать сады, строить дома, все это делать во благо. Так что в тонком мире можно сразу приступить к труду, вместо того, чтобы там спать и бездельничать. Между прочим, тому много людей бьет баклуши. Люди, познавшие живую этику, будут ее и там рассказывать о ней. Такие люди, живя здесь, во снах своих уже произносят речи на тему живой этики тем, кто в этом нуждается. Передают, так сказать, знания, свой опыт. Каждый из нас, вероятно, вступив на путь света, будет иметь подобный опыт. В тонком мире не надо знать других языков, там существует единый для всех язык мысли. Можно мысленно общаться с людьми любой национальности, вас немедленно поймут. Вот как здесь, допустим, два человека живут, они с полуслова друг друга понимать начинают. Это совсем особый способ общения, и многие люди в своих снах это испытывают. В тонком мире человек может одеться в любое одеяние, любой костюм себе приобрести. Достаточно ему в своем воображении создать одежду, в какой он хочет пребывать там. Потому что голым ходить там тоже вроде как-то не очень хорошо. А что, если голый ходит, да. Какая радость, что мы можем там общаться с полезными нам людьми. Да и сами можем стать для кого-то полезными. Если, конечно, здесь, живя здесь, наберемся знаний и опыта необходимого. Человек может получить все преимущества тонкого мира и начать приближение к высшим сферам. Именно может начать такое приближение в полной, так сказать, как бы дерзании, то есть смело. Вначале он может попасть в средние сферы тонкого мира, но ему захочется, так же как и нам здесь, подняться выше, приобщиться к чему-то еще более прекрасному, более святому. И этот путь при смелости, дерзании, бесстрашии ему тоже не закрыт. Здесь такой человек помыслит о тонком мире, как о состоянии радости. И в такой мысли он сотворит свою будущую радость. Вот по этому пути шли все великие подвижники, великие святые. Если же сейчас будем радоваться при мысли о тонком мире и обо всех возможностях, которые нас там ожидают, то эту радость мы и туда с собой возьмем. Утвердит человек свои бывшие познания. Если он не захочет вызвать их, то они и не войдут в его сознание. Тут на земле человек многое познает. Если он захочет сохранить вот эти свои знания там, то он туда их и перенесет с собой. То есть все свое с собой ношу, в том случае, если хочу носить, конечно. А если не захочет, то в сознание это все и не войдет, и будет им забыто. В тонком мире не надо забыть о том, что можно призвать на помощь светлого руководителя, духовного руководителя, или, как говорят в религиях, ангела или архангела. Что надо для этого сделать? Надо собрать все силы свои, чтобы немедленно устремиться ввысь. Призвать на помощь – это значит признать, что ты там не один и не одна, и что у нас там будет руководитель света, и что там нам будут даны указания, как там быть, как жить, что делать. Но самое-то важное здесь – это суметь призвать на помощь духовного руководителя, представителя высших сил. Этому вот нужно учиться здесь и как можно раньше. Каждая несвоевольная смена оболочки должна быть встречаема радостно, хотя бы из чувства любознательности. Говорит великий учитель. Что значит несвоевольная смена физического тела? Оно бывает так, что человек кончает жизнь самоубийством. То есть своевольно уходит из этого мира. Вот тогда его там ожидают громадные беды в потустороннем-то мире или в тонком мире. А если же человек естественно переходит в тонкий мир, ну, по болезни, по старости, по каким-то другим независящим от него причинам, вот это несвоевольная смена тела. И она должна быть встречена радостно. То есть человек может отправляться в новое плавание полной надежд. Наверное, многие из нас в течение своей жизни куда-то ездили. Вот когда мы отправлялись в какое-то путешествие, то с радостью думали о том, что увидим там что-то новое. Природу, людей, города с их музеями, театрами и другими достопримечательностями. Все это для нас было интересно и очень увлекательно. Сказано великими учителями, чтобы люди любили путешествия и умели развивать в себе чувство подвижности. Зачем? В учении живой этики путешествия очень рекомендованы людям. Надо подумать, как человечеству нужны путешествия. Они, оказывается, нужны ему очень. Оказывается, любовь к путешествиям нужна также и для перехода в тонкий мир. Это ведь тоже путешествие. Причем куда более невообразимо прекрасное, чем просто здесь какие-то путешествия. При этом очень помогает нам наличие любознательности, то есть любовь к знаниям. Каждая религия, как связь с Высшим, находит слова о несказуемом переходе в тонкий мир. Сам миг перехода в тонкий мир имеет ощущение как бы некоего головокружения, приятного головокружения. Затем другие чувства зависят всецело от подготовленности сознания, то есть насколько развито огненное тело человека, то есть бессмертное тело. Если сознание было омрачено, было тусклым, то чувства не могут притвориться при новом состоянии, то есть в тонком мире. Тогда у человека наступает своего рода как бы вид забытья или такое дремотное блуждание, а это состояние довольно неприятно. А уж о мрачном состоянии преступников, развратников, порочников там и говорить нечего. Сущность этих терзаний у них неописуема. Вот где адские мучения. Так, если огонь, то есть психическая энергия, благодать Святого Духа была накоплена человеком при жизни, а она накапливается только, когда человек живет добром и любовью, то он немедленно совершит этот огонь в человеке великую трансмутацию, преображение его сущности. Как истинный светоч, он укажет направление. Мы знаем, что психическая энергия уже в земном состоянии может многое совершить, а вот в тонком мире она имеет решающее значение. Она либо возносит, если она имеется у человека, а если отсутствует она у него, то она делает человека совершенно беспомощным. Многие просили бы научить их, как вступить в тонкий мир, но они не знают, как спросить, чтобы не показаться смешными. Пусть, конечно, люди насмехаются днем над информацией, которая дана им свыше, зато украдкой читают ночью. Можно простить им эти заблуждения, ибо жатва у сатаны велика. Ведь кто-то устрашал их все время, кто-то усыплял их сознание, кто-то уводил их от истины. Но никто не указывал на прекрасный переход к новым формам жизни, к вершинам бытия. Так в утренний час, в вечерний миг надо привыкать к мысли о переходе в прекрасный мир. Он и будет для нас прекрасным. Любимым девизом Святослава Николаевича Рериха были слова «Будем всегда стремиться к прекрасному». Они имеют очень широкое космическое значение, куда более широкое, чем то, что мы понимаем. Так надо относиться вот к иным мирам. Пусть будет прекрасный переход. Если мы на Земле будем всегда стремиться к прекрасному, то тем самым облегчим себе переход и в иной мир. Вопрос смерти очень заботит человечество. Именно переход так страшит людей. Можно указать, как чудесно устремляется человек в тонкий мир, который понял временное жизнь свою на земле. Если мы считаем, и в некоторых религиях также говорится, что наша жизнь здесь якобы единственная, то она действительно кончается, и со смертью тела для человека все кончается. А что будет дальше, для него непонятно. Вот это-то и страшит невежественного человека. Но если он знает, что наше земное существование временно и продолжится в тонком мире, а потом в мире ментальном, в мире огненном, то такой просветленный человек бесстрашно устремится к новым формам жизни. Нужно приготовить сознательно себя к отрыву от земного мира. Таким образом, утвержденное преддверие раскрывается новоприходящему во всем огненном величии. Если мы не слишком привязаны к физической земле, то этот отрыв будет нетрудным. На земле много красот. Мы здесь любим природу, цветы, но там, в тонком мире, природа и цветы настолько красивее, что просто дух захватывает от восторга, когда их видишь. Тонкий мир – это мир цвета, мир бесконечного множества оттенков цвета, совершенно неизвестных здесь, в физическом мире. Каждое духовное устремление дает свои отложения в сознании человека. Они принимают вид тонких энергий в сознании человека при переходе в тонкий мир. Что такое духовное устремление? Это устремление к высшим мирам, к иерархии света, к красоте, добру, к тому, чтобы стать лучше и совершеннее. Мы стараемся развивать в себе любовь к ближнему. Вот любовь к ближнему надо развивать, тренировать, культивировать ее в себе. Свое сердце также надо развивать, без конца вызывая в нем лучшие чувства. Очень важно устремляться в высшие сферы. Когда человек осознает перед отрывом, перед уходом из физического мира, как он использовал свои энергии, то сознание может искупить многое. Но сознание свое надо направить к мыслям о высших мирах. Или, как в религии говорят, к Царству Небесному. Даже при переходе, если мы поймем, что далеко не всегда достойно мы здесь свои энергии употребляли, не всегда направляли их на высшее, если мы это осознаем и раскаемся, то в тонком мире легче будет найти путь к высшим сферам. Человек стремится всегда в высшие сферы, а вот человек, привязанный к земле, земными интересами, остается надолго прикованным к низшим слоям астрального мира. Освобожденный тот, кто свободен от низких желаний, от всяческих страстей, от желания остаться на этой физической земле. У порога в тонком мире устремление играет решающую роль. Стремление в высшие сферы дает человеку силу отрыва от земли. Освобожденный человек знает отрыв от земли, знает всю радость творчества, красоты. Состояние человека при переходе в тонкий мир обуславливается причинами его собственного сознания. Изъяв из своей жизни самое тонкое устремление, человек не может гармонизировать свои вибрации, остается в пределах земных. То есть он не может войти в тонкий мир. Он остается как бы между, как вот самоубийцы застревают, между тонким миром и физическим. Если, например, здесь человек жил только земными интересами, земными чувствами и побуждениями, земными делами, то там такие люди никак не могут сгармонизироваться, то есть найти себя с тонким состоянием. Ведь там все земные дела совершенно не нужны становятся. Ни земные мысли, ни земные интересы, ни земные чувства. Не только пребывание в слоях земных, а, между прочим, в тонком мире тоже, ближе к нашему физическому миру, люди создали земные слои. Вот пребывание там, в этих близких к физическому миру слоях, дает человеку тягость. Именно борьба между физическими эманациями, проблесками высшего магнита, делает пребывание человека в низших слоях очень тяжким. Почему? Да потому что, с одной стороны, притяжение к земному, притяжение вниз, и в то время дух человека тянет его кверху. Вот от этого происходит сильная борьба и тяжкие страдания. По низшим слоям постоянно несется вой, плач, скрежет зубов. Именно безысходность становится уделом человека, лишенного тонких устремлений, высших устремлений. Пока тут живет человек, он может искупить какие-то свои, так сказать, преступления, а в тонком мире уже нет. В тонком мире только можно их изживать. Если здесь мы можем себя воспитывать так, чтобы поднять себя в более высокие сферы, то в тонком мире, в мире следствий, если здесь у нас этот мир сегодня для нас мир причин, то тонкий мир – это мир следствий. Вот там сделать уже этого невозможно. Там изменить себя невозможно. Там человек будет зависеть именно от того качества своих устремлений, которое наработал здесь. Поэтому земная жизнь, жизнь в физическом теле в этом отношении имеет решающее значение. Здесь у нас поле для посева. Пространство низших сфер тонкого мира наполнено людьми, которые не искупили своей темной кармы, не искупили накоплений темных, злобных, когда они жили в физическом мире. Так насыщенный высшими устремлениями, человек не знает этих огненных мучений. Он быстро, как молния, пролетает низшие слои мира. Так пролетали эти слои и великие святые, и подвижники. А большинство задерживается, застревает в тонких сферах, в низших астральных слоях. Это материальная сфера тонкого мира. Человек, познавший при жизни мощь напряжения психической энергии, может рассчитывать на эту мощь и при переходе в тонкий мир. Люди становятся набожными, приближаясь к смерти, переходу в тонкий мир. Они не замечают, что в таком поспешном задабривании они граничат с кощунством. И получается не осознание высшего мира, а поспешная плата за лучшее место в мире загробном. Между тем, приближение к высшему миру должно начинаться с пеленок, с первых дней земной жизни. Не условные ритуалы, не красочные обряды, а сердечная молитва, без всяких посредников, делает прекрасный высший мир близким и насущным. Можно подходить к самому высшему с наполненной чашей своих лучших помыслов и чувств. Можно приносить лучшие опыты, ручаясь, что они направлены у вас к добру. И вот когда добро живет в человеке, оно как раз и откроет все врата к миру высшему. Здесь, конечно, идет речь о чисто формальных явлениях того или иного культа. Например, человек чувствует, что скоро уходить надо его отсюда, скоро смерть его ожидает. И вот тогда он начинает спешно каяться, совершает какие-то обряды, призывает жреца, исповедуется ему, надеясь, что тут якобы отпустит ему грехи. И тогда он, умирающий, якобы перейдет в какое-то очень хорошее место. За эти обряды он платит, естественно, не осознавая высшего мира, давая плату за лучшее место там. когда отпевает на панихиде усопшего, то молится: «Со святыми упокой, Христе Боже, душу раба Твоего», то есть просит Бога поместить и упокоить усопшего со святыми. Но готов ли умирающий-то к этому огненному месту? Соответствует ли он тому уровню развития, на котором находятся святые? Конечно, не соответствует. Поэтому никакой Господь не может исполнить эти невежественные молитвы и поместить его туда, где он совсем никогда не был, и по своим энергетическим вибрациям просто не может быть в этих огненных обителях света. Поэтому рассчитывать на платный переход в высший мир, на то, что кто-то за него помолится, это якобы ему поможет, совершенно нереально. Каждый человек сам определяет себе место, свое место в тонком мире. Сказано, что каждый человек носит в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого, когда энергии тонко изобилуют и в земном существовании у человека. Здесь речь идет о тайне наших прошлых существований. А мы ведь действительно наши прошлые воплощения не помним. А помнить их опасно. Потому что в прошлом, как обычно, люди хуже были, чем сегодня. Иногда у некоторых людей бывают какие-то проблески. Но, в общем-то, мы сами для себя являемся тайной. Кто, кем мы были раньше? Кто из нас этого может сказать сегодня? Да практически никто, за исключением посланцев свыше. И только перейдя за грань земли, в тонкий мир, там человек частично просветляется в познании некоторой части своей собственной тайны. Это значит, что некоторые более духовные люди могут в тонком мире познать свои собственные тайны, вспомнив свои прошлые жизни. Замечательный процесс, когда тонкая энергия открывает чашу накопления человека. А ведь все абсолютно, вся память о прошлых жизнях находится в самом человеке и при нем всегда. Память внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости. Можно изумляться, насколько человек преображается в момент, когда он покидает земной мир. Называют это смертью, но на самом деле это есть рождение. Потому жаль, когда тонкое тело пребывает долго во сне у человека. Особенно замечательный переход при сохранении сознания. То есть, когда не бессознательно, а сознательно человек переходит. Тогда можно ясно представить, как отваливается земная ветошь и встает нетленное накопление. Вот оно может оказаться истинным сокровищем. Ветошь земная – это смертная личность данного воплощения. У сознательных людей все это отваливается, забывается, и человек становится тем, что на самом деле он есть. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий нашей земной жизни. В наших грубых условиях земного существования мы не можем вспомнить наши прошлые жизни. Они частично открываются нам с помощью тонких энергий, но уже в тонком мире. На самом-то деле переход в тонкий мир должен по природе быть совершенно безболезненным. Ну, такое нередко случается. Люди совершенно не понимают, что они умерли, находясь в тонком мире. Люди, совершив земной путь, должны принять следующую фазу жизни совершенно естественно. Но они сами усложняют торжественную смену космической жизни. Они сами расплодили болезни, насылают их на своих близких. Они пытаются заразить все пространство, но только сами они могут вступить на путь очищения. Весь мусор, который они оставляют, разбрасывая везде, они будут сами же и убирать. Расплодили свои болезни. Мы действительно их расплодили своими несовершенствами и нарушением законов космической жизни. Закон перехода в тонкий мир несложен. Но человек, правда, с трудом осознает оставление материи. Человек, привязанный к земле, облекается в астральное тело. Оно создает ему иллюзию земли в тонком мире. А вот человек, вылетевший со стремлением наверх, он минует низшие материальные слои тонкого мира. Ибо астральное тело – это всего лишь мусор. Астральное тело – это тело всяческих физических желаний, страстей, вожделений, переживаний. А ведь на самом деле они все нам не нужны. И потому тем, кто все это преодолел, кто мыслит о более высоких сферах, он не может застрять в астральных слоях. Что такое мощи? Ну, о мощах вы все знаете. В живой этике сказано, что материя, которую носил высокий дух, ну, скажем, святой, там, подвижник, дает пользу большую, чем обычная, скажем, материя. Здесь говорится о физическом теле, которое оставляет, скажем, святой. Мы по житиям святых знаем, какое благотворное воздействие производит их так называемые мощи. Вот эта плотская оболочка, оставленная святыми, подвижниками на Востоке, на Западе. Они настолько очистили свои энергии, свои мысли, свои чувства, что физическая оболочка не подвергается разрушению и разложению. Как у нас, например. Она остается и сохраняется, только усыхает, да, в некоторой степени. Мало того, мощи святых обладает целебной силой, поэтому к ним приходят и нередко исцеляются, им поклоняются. Именно только потому, что там остались энергии, энергии этих подвижников. Очень важно при переходе последняя мысль. Эта последняя мысль, с которой отсюда уходит человек, она как бы создается в течение всей жизни. Это генеральная мысль жизни, генеральная мысль всего воплощения человека. Вот с этой мыслью, какова она у него, вот туда она его поднимает.